Домино.
Здравствуйте, друзья! В эфире программа «Домино», в которой мы говорим о стиле жизни и культуре повседневности. В студии писатель Виктор Ерофеев. Виктор, здравствуйте!
Здравствуйте!
И я, Анна Качарова. Ну, во-первых, мы поздравляем всех с уже наступившим 2020 годом. Видится мне некая симметрия и символичность в этих датах, в этой цифре 2020. Желаем, конечно, всем хорошего года.
Ну, а мы можем сказать, что если брать культурный аспект, то 2020 это напоминание о культуре, великой культуре русской 20 века. 2020 это 20-е годы, тоже напоминание о прекрасной русской литературе, тоже 20-е годы. Богатый, интересный, разнообразный, борьба страстей, борьба политических партий, дискуссий и так далее, но, в общем-то, литература, которая прославилась на весь мир и поэтами, и прозаиками, ну, поэтому и Мандельштама, и, естественно, Пастернака, и Ахматова, ну, и прозаиками Замятин, Пельняк, боже мой, Шолохов, кого только не назови.
Ну, не только, кстати, литература, но и живопись 20-х
и
годов,
да,
и прославилась.
Ну,
живопись прежде
да,
всего, да,
Островинский,
конечно.
И так далее. Так что 2020, с точки
это
зрения нашей с вами программы, Ань, это, по-моему, очень удачный год.
Безусловно. Ну, а мы сегодня поговорим тоже о литературе. И поговорим о литературе рождественской в преддверии православного праздника Рождества. И вспомним такой жанр, как святочные рассказы. В первую очередь, он, может быть, ассоциируется у наших радиослушателей с европейской литературой. И тут, наверное, всегда все вспоминают «Девочку со спичками» Андерсена. Самый такой святочный и очень грустный, на самом деле, рассказ. Но святочные рассказы ведь, Виктор, существовали и в русской литературе, именно как жанр, правильно?
Конечно, конечно. Во-первых, надо нам вспомнить, что такое святки. Да? Это святки – это период, праздничный период. Если говорим по сегодняшнему стилю, то это с 25 декабря по крещение включительно. То есть это довольно большой период.
Да.
В этом периоде есть святая неделя и страшная неделя, которая наполняется всякими демонами и которые борются с этой стихией святочной литературы. Ну, а кроме того, что действительно она идет у нас под влиянием и Андерсена, конечно, зачинателем был Диккенс.
Да, со своими рождественскими историями.
С Коллинсом, кстати говоря, который написал замечательный «Лунный камень». Роман такой, ну вот. А они, в свою очередь, взяли это, конечно, от мистерий Средневековья. Но там, понятно, постепенно трансформация шла в сторону социального рассказа. Если идея вот такая, ты сначала в аду, потом возвращаешься на землю, и дальше происходит чудо, и ты в раю, это как бы идея, которая была заложена в следующий рассказ, то потом... Действительно, вы правы, девочка со спичками. Рассказы перестают обладать хэппи-эндом. Иногда очень грустные, они печальные. Ну и, в общем, в конечном счете разнообразие огромное. Но это огромная, большая и, я бы сказал, очень радостная традиция писать на святки.
Но надо сказать, что и в русском фольклоре тоже была традиция собираться на святки. Это время, когда и девушки собирались, и рассказывали какие-то истории. Да, раз в крещенский вечерок девушки гадали. Мы тоже знаем, это же тоже святки в канун крещения. И пожилые люди собирались и рассказывали друг другу истории. Поэтому и в европейской традиции, и в русской народной это время каких-то рассказов. Ну, наверное, это было связано с каким-то жизненным укладом, циклом, когда люди не так были загружены какой-то физической работой.
Такой календарный цикл святочных рассказов тяготеет, в общем-то, событиям следующего года или того года, который уже наступил. Смотрите, это встреча молодых людей, девушек и молодых людей, которые, встречаясь, в общем-то, думают о женитьбе и замужестве. И вот тут, значит, про гадание вы верно говорите.
Самое хорошее время для того, чтобы завязать какие-то отношения, святки.
Да, праздники всегда прекрасны для укрепления отношений и, естественно, для продолжения.
Но выражение было ведь «святочные рассказы», просто как термин оно существует, и впервые его употребили в 1826 году, если мы говорим о России. И это прозвучало в журнале «Московский телеграф». Николай Полевой употребил это словосочетание, поведав читателям о том, как московские старики на святках вспоминали молодость и рассказывали друг другу разные истории. Как раз вот этот литературный прием, о котором мы говорили, он и стал каким-то основным приемом для вот святочных рассказов.
Надо сказать, что Полевой – это очень известный издатель, это человек, с которым Пушкин был в дружеских отношениях, человек, который развивал русскую журналистику, и в частности, вот «Святочные рассказы» тоже получили свое как бы начало от этого издателя и редактора. Вообще XIX век славился рассказами святочными, и прежде всего назовем «Ночь под Рождество» Гоголя.
Конечно, да, давайте перечислим какие-то
настоящие такие святочные рассказы. Надо сказать, что он и страшный, но и он юмористический. В общем, в нем весь Гоголь, и, может быть, вот эта «Ночь перед Рождеством» с чертом, который прячет звезды и луну, и потом, значит, их эти прекрасные светила пытаются и успешно пытаются вернуть на небо. Сильный замах вообще такой, я бы сказал, космический. То есть русский святочный рассказ начинается с какого-то косметизма невероятного. И в нем, естественно, совершенно есть чудо, да, ну, есть волшебные силы, и нечисть обязательно присутствует в основах святочного рассказа, и победа добра над злом. Обязательное условие как бы изначального святочного рассказа, которое, безусловно, потом трансформируется и дальше, 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 но, тем не менее, заложено Гоголем, и слава Богу, потому что могли быть святочные рассказы, конечно, более печального толка, такого социального реализма, такого мрачного.
Ну, а разве не было таких
были святочных рассказов?
Конечно же, были.
Ну, надо сказать, что и у Пушкина, в общем, в Евгении Онегине есть, естественно, известные нам места, посвященные Татьяне Лариной, где есть тоже разговор о святочных. Ну, сон ей снится.
А, сон,
вот
да.
Этот вот мистический и сон эротический одновременно. И надо сказать, что довольно смело написано по тем временам. Для Пушкина, ну, в общем, это было не новость писать так смело, но для читателя того
читать
времени...
Читать так смело читать, было новостью.
Читать так смело было достаточно ново. Ну и потом, конечно, эта литература святочная попадает и в руки Достоевского, и в руки
Лескова.
Да, у Чехова несколько рассказов. У Достоевского один, но очень мощно грустный такой, «Мальчик у Христа на елке». Социальный, естественно, как полагает
все у Достоевского,
да, социально травматический, замечательно написанный рассказ. Рекомендую почитать, если кто не читал. Ну и дальше у нас начинается довольно много рассказов Чехова, рождественских. Но надо сказать, что Чехов в данном случае совершенно не одинок. Ведь в конце XIX века у нас было довольно много разных журналов, толстых журналов.
Литературных,
политических, литературно-социальных, исторических и так далее, и так далее, и так далее. Все эти журналы требовали святочные рассказы у писателей.
То есть это был такой заказ, в общем,
это был заказ,
хороший.
И это было неплохо заработать денег немножко на Рождество, на Новый год. Поэтому у писателя была конкуренция, писатели соревновались в написании этих святочных рассказов. И эта традиция перешагнула аж большевистскую революцию, потому что мы знаем рассказы Бонбруевича «Ёлка в Сокольниках». Это «Ёлка в Сокольниках», когда Ленин приехал к детишкам в детдом в Сокольнике. И
это тоже, по сути, святочный рассказ.
Святочный рассказ, и он приехал,
есть и чудо, и все,
совершенно.
Да?
Чудо приехал вообще дедушка Ленин, который, естественно, совершенно там изображен, как Дед Мороз, хотя он ничего там себе не приклеивал. Но, тем не менее, это было...
Но это же годы запрета уже ёлок или еще нет?
Запрет на ёлки поступил в 29-м году. Вот, просуществовал недолго, но довольно жестко его преследовали елки, подарки.
До середины 30-х, по-моему.
Да, да, где-то до 34-го года. Потом все-таки большевики решили этот праздник присвоить себе и, в общем-то, правильно сделали, потому что от елки кто может отказаться, особенно в детстве. И у нас вот и сейчас дома был, дебатировали мы большую или маленькую, пушистую, или так себе елку. И я говорил, большую, пушистую. Пусть маленькая дочка моя за помню на всю жизнь. Я помню, как я лазил под эти большие
за
пушистые
подарками.
Ели, за подарками, как мама стояла сзади и смотрела, как я достаю эти пакеты и все прочее. Это запоминается на всю жизнь, и это дает какое-то невероятное добро, такую, в общем, энергию.
Ну, безусловно, энергия, это вообще которая, такой вообще праздник.
Праздник
Новый год
очень,
и для
очень
кого-то
добрый,
добрый праздник.
теплый и семейный, безусловно. И вот эти рассказы, они, конечно, вписывались в этот семейный праздник. Я сам, Ань, тоже пробовал года два назад написать Дани
Муштри. Вот я хотела вас об этом спросить.
Немецко-российская торговая палата вот мне заказала святочный рассказ, чтобы я прочитал на вечере этой святочной вечера этой палаты, и они мне заказали рассказ. И я все естественно решил, что да, это должна быть русская девушка, должен быть молодой человек и немецкий, и что у них там любовь и все. Но я не ожидал, что на таких бизнес-вечерах надо быть предельно аккуратно во всех высказываниях этого рассказа. И поэтому надо сказать, что я этот рассказ справил 3 раза. Я не могу сказать, что я производил драматические перемены и что-то особо менялось, но я понял, что эта массированная атака политкорректности требовала от меня быть просто начеку. И то, когда я, значит, это прочитал, и были аплодисменты, были шампанские тосты и так далее, все равно какой-то бизнесмен, я так уж сейчас не помню, то ли российский, то ли немецкий, но на русском языке мне сказал, что что-то рисковато это прозвучало для него.
Хотя там, ну, у всех ничего, свои градации, да, резкости,
хотя
скажем
там,
так.
Прямо скажем, ничего там не было, было чудо любви.
Я хотела спросить, да, ну а чудо, да, хороший, да, конец. Там испытание.
Там было испытание, значит, они поссорились, познакомились, потом, значит, поссорились. То есть, значит, был сначала земля, потом ад, а потом они встречаются. Она не может вытерпеть, едет в Берлин, и так вот встречается с ним в Берлине, и все, все прекрасно. Но как-то, тем не менее, вот все равно считается, что эти рассказы должны быть, ну, предельно политкорректны сейчас. Да и что говорить, мы знаем, что вообще разговор о Рождестве, о Новом Годе, например, в Америке это уже как-то звучит.
Ну, и в Европе, да, тоже, да, эти, политкорректность, это, да, тут
это
внедряется.
Season's greeting теперь уже, да, да, это уже не Merry Christmas.
Скажите, ну вот в России понятно, что в Советской России традиция Рождества, и, как мы сказали, Нового года была прервана. И, наверное, этот жанр так или иначе...
Ну, Рождество надолго.
Да, Рождество надолго, Новый год на непродолжительное время, но так или иначе эта литературная традиция прервалась.
Да, ее, в общем, фактически не стало, ну, потому что...
А сейчас она не возродилась уже?
Я не думаю. То есть можно, конечно, делать такие симулякры, то есть, значит, вроде бы изображать из себя святочную литературу. Дело в том, что еще больше, чем само время, изменилась литература. То есть сама литература теперь не работает с какими-то тематическими такими явлениями, она как-то стремится к какому-то отображению тех сутей, которые, собственно, не передаются через билетристику. Ну, то же самое, как было бы странно, если бы, например, Малевичу заказали бы святочный там портрет.
Портрет, картина.
Или картину, да, или Кандинскому, или еще кому-то из этих прекрасных художников, типа Филонова. Вот, то есть просто поменялось другое представление. Существует теперь о художнике, который выполняет другие... Ну, как художники, помните, сказали, ой, слава богу, появилась фотография, теперь не надо вообще делать официальные портреты, можно есть фотографии. Также и сейчас можно сказать, что, ну, в общем, в принципе, те рассказы, которые у нас есть, эти святочные, которые, безусловно, я рекомендую нашим слушателям почитать, они прекрасны, они удивительны, и наши, и Диккенса, и Андерсена, они существуют, ну, как бы сейчас бросаться вдогонку и писать эти рассказы, будет выглядеть, ну, или пародией какой-то, или неудачи.
Вы знаете, я о чем подумала? Я подумала о том, что вот этот жанр святочного рассказа, он, наверное, перешел в кинематограф. Потому что есть целая такая вот линейка, ну, традиция уже сейчас выпускать ежегодно какие-то фильмы под Новый год.
Ну, это мы знаем. У нас же прекрасный фильм, который каждый раз идет под Новый год. Вот «Ирония судьбы».
Ну, у нас «Ирония судьбы», да, да, тоже, кстати, да, в какой-то степени можно, ну, его отнести,
конечно,
к этой категории.
Абсолютно.
Да, но в последние годы, в последние 20 лет, и американские студии выпускают какие-то такие добрые фильмы, которые иногда даже состоят из небольших новелл, и все у всех заканчивается хорошо. И мы можем здесь огромный список совершенно озвучить, и наши кинематографисты тоже стали следовать этой традиции. Не могу сказать, что эти фильмы какие-то глубокомысленные или что-то новое нам открывают, но такое вот милое времяпрепровождение в канун Нового года или в сами новогодние праздники, вполне они, эти фильмы, выполняют такую развлекательную функцию.
Ну и слава богу, это же тоже важно, когда есть что-то такое, что человека ублажает, да, вот показ на праздники каких-то милых, приятных вещей. Ну и естественно, еще большое количество мультфильмов, которые с основанием или без основания вообще все можно записать в святочное творчество.
Да, анимация вся святочная,
и не случайно в мультфильмах, особенно в российских, часто бывает метели, снег, буря какая-то снежная и так далее, а потом, значит, спасение наступает. Это было и в советских мультфильмах. Кстати говоря, я убежден, что какая-то связь с святочной литературой существовала вот тогда, в 50-е годы. Там эти мультфильмы трогательные про уточек и про зайцев.
Да, безусловно.
Да, безусловно, это существовало. Интересно, что традиция культурно гораздо дольше тянется, нежели кажется на первый взгляд, что она вот прямо раз поменялась, и все. Нет, она уходит или мультфильм. Вы правильно заметили, что действительно святочная литература ушла в кино, и в кино она процветает, потому что какое-то умиротворение действительно необходимо человеку, и это его тоже часть.
То есть оно ему нужно, просто в другой форме существует.
Натуры, конечно. И, может быть, действительно важно сказать о том, что средневековая вот эта мистерия, которая порождает разные потоки такой, я бы сказал, литературы святости и литературы сакральности, если говорить более серьезным словом, то это та самая литература, которая потом распадается на разные жанры, и один жанр, там, допустим, это божественная комедия, да, а другой жанр гораздо более низкий, но зато дети к нему быстро подтягиваются, это жанр святочного рассказа, угу. Потому что не случайно, что святочный рассказ все-таки во многом почти всегда связано с детьми, именно с детьми. Вот это тоже момент очень важный. То есть святочный рассказ можно прочитать, святочный рассказ отразится на какой-то традиционной открытке, где будут все сидеть, слушать святочный рассказ, как читают, и так далее, и так далее. Это целая культура святок, это целая культура перехода в новое время, перехода в Новый год, переход солнца все выше и выше поднимается над горизонтом. То есть это праздник обновления, и святочный рассказ как бы в эту зимнюю пору тоже толкает нашу цивилизацию к обновлению.
Ну, мы с вами упомянули Андерсена, Чехова, Достоевского,
Диккенса.
Кого еще? Давайте назовем каких-то авторов, которых, может
ну,
быть...
Ну, Лескова, вы назвали
почитают Лесков. Почитают наши радиослушатели.
Лесков тоже, безусловно, угу. Один из тех, которые писали... Я, в общем, не могу сказать, что просто в нашей российской литературе святочный рассказ как тема победил время. Я даже объясню, почему. Потому что наша литература все-таки вот эта вот социальная, эта вот болезненная тема критического реализма, она была везде, а все-таки святочный рассказ, ну, он же такой
Не социальный. Он не предполагает
этого. Мне кажется, что все-таки если что-то рекомендовать нашим слушателям, то, конечно, это «Ночь перед Рождеством» Гоголя.
Да.
Потому что это классическое великое маленькое произведение. То есть классическое, потому что законы жанра соблюдены. Это великое, потому что это написано великим писателем. То есть там огромное количество это поразительное словесного золота, заложенного в этом рассказе. И при этом оно маленькое. То есть, в общем, маленькие произведения писать гораздо сложнее, чем большие, потому что в маленьком произведении ты делаешь 2, 3, 4 стилистических ошибки, и это произведение умирает. В романе можно где-то себе что-то и напозволять. А в рассказе, если ты делаешь что-то, то читатель сразу слушает и куда-то уходит.
Ну, я могу сказать, как читатель, что это особое удовольствие читать повести или рассказы, так же, как вот, например, Конечно. Для меня всегда слушать романсы, короткие произведения, где буквально на нескольких страницах текста разворачивается столько событий, столько всего высказано, что ты закрываешь эту книжку и не перестаешь удивляться. Ну, а если говорить о традициях каких-то святочных, рождественских, я бы еще вспомнила такую описательную книгу, совершенно замечательную, Ивана Шмелева «Лето Господне»,
да,
где просто описан весь годовой цикл жизненный.
Абсолютно
и
верно.
Это абсолютно такой кладезь, даже если вы не считываете там какую-то религиозную составляющую, а, в общем, и не она там даже на первом плане, то это такой вот кладезь, просто рассказ потрясающий с подробностями о том, как строилась вся жизнь, вот что это... готовили, что запасали, как накрывали стол и ту же самую елку, как
вот это
наряжали.
Сила иммигрантской литературы, сила памяти. Ну, и, кстати говоря, если еще говорить о каком-то произведении, значении поэтическом, то баллада Жуковского «Светлана» тоже святочная, святочное произведение, где много и ужаса, и красоты, и где родилось все-таки, надо сказать, слово «Светлана». Его же не было до этого. Жуковский его произвел от французского «Клера» и «Киара» итальянского, а вот «Светлана» появилась русская. То есть Жуковский придумал название. И вот «Святочная баллада» стала вехой в развитии российских имен, тоже интересно.
То есть, несмотря на всю социальных святочных рассказах, все-таки некий список литературы мы с вами собрали.
Но еще, конечно, Жуковский отличался тем, что он был и одновременно довольно решительным критиком системы, но и, с другой стороны, воспитывал царевичей молодых. То есть все у него складывалось хорошо. Так что, если говорить о силе святочной литературы, то я бы сказал, что все-таки сила наших святок – это сила общения человеческого. То есть здесь общение немножко выходит вперед по сравнению с литературой, потому что новогодний стол, новогоднее убранство, а сейчас, естественно, уже за последнее время добавилось рождественские традиции, ну и, наконец, разумеется, крещение и вот ныряние.
Ну да, все атрибуты, так сказать, все, что сопровождает этот праздник.
Все. И мне кажется, что тут жизнь сильнее книги, но, может быть, с исключением Гоголя, все-таки, что Гоголь, конечно, гениальный в каждом рассказе, но вот эта жизнь со своим святочным укладом, со своими святочными интонациями, мне кажется, она становится все более и более четкой, более проговоренной, и мы возвращаемся или идем туда, где эта традиция становится одной из норм жизни.
Писатель Виктор Ерофеев и я, Анна Качарова, были в студии программы «Домино», в которой мы говорим о стиле жизни и культуре повседневности. Я напомню, что все программы русской редакции «Радио Спутник» вы можете послушать на сайте ria.ru/radio. Оставайтесь с нами. Всего доброго!